Доброго времени суток, за бортом 5 октября 2020 года и в вашем MP3-эфире 374 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом. Парни, вам привет.
Привет.
Всем привет.
Здоров.
Да, и мы начинаем начинать. По-моему, обсудили все, начиная от империи моего человечества, заканчивая разной злободневщиной. И пока мы там не углубимся в глубину наших глубин, я вам расскажу одно свое осознание. Через 5 дней этому подкасту будет 10 лет. Надо подумать, будем ли мы это как-то отмечать.
У меня в календаре даже я поставил ежегодное событие на 10 октября. Потом написано день рождения пятой пары.
И еще на каждые 10 лет поставь одно событие. Будем оптимистами.
Так что надо будет подумать, может быть, что-нибудь такое особенное замутить.
Саша, ну ты вот смешной. Ты сколько раз собирался в день рождения записать выпуск, и при том, что каждый раз день рождения именно, потому что выпадает то на пятницу, то на субботу, мы никак не соберемся.
Ну, надо все-таки сломать эту порочную традицию и собраться.
Не, ну если ты готов в субботу, я-то вообще-то готов.
Я не знаю, у меня еще безумный дачник пока не впал в спячку, поэтому очень не факт, что я прям в субботу буду доступен. Я, скорее всего, буду заниматься какими-то сугубо аналоговыми вещами и очень далекими от этих Дженкинсов, Девопса и прочего говна. Ой, я это вслух сказал, да? Ой, неудобно, неудобно как получилось. Ладно, господа,
ну, ты-то сам как бы Девопсом занимаешься, так что ты можешь спокойно шутить на эти темы.
Да, и сейчас мы как... Да-да-да, это... Давайте вы расскажете, что у вас хорошего случилось, а потом я пожалуюсь. Чего с айтишного хорошего?
Давайте с меня начнем.
За неделю, да, давай с тебя.
Ну, если не считать работу, то айтишного у меня случилось ровно одно. Я решил заняться бухгалтерией вот этой вот всей, своей личной, домашней. И мне понадобился GNU-кэш. Когда я прочитал то, что я сейчас вам скажу на сайте, на одном, я немножко, на сайте этого GNU-кэша, я немножко впал в ступор. Там написано, что accessibility этого приложения работает только на Linux.
Я помню этот вечер.
Не прочувствовали. Олег, ты слышишь?
Приложение работает только на Linux. Это отлично.
Доступность приложения.
Очень глубокая мысль, которая требует глубокого осознания, что есть хоть что-нибудь, что работает только на Linux.
Да.
Ну, это потому что Linux — это божественная операционная система, и ты можешь... Ну, единственное, и ты можешь вместо Mac'а поставить операционную систему.
Олег, я могу поставить Linux, но я смогу в нем работать только с GNU-кэшом.
Это так. Поэтому в Linux ты вкорячиваешь виртуальную машину в VMware с хаком на список операционных систем и ставишь туда macOS внутрь.
Короче, и мне, чтобы теперь заниматься этой электронной всей... Как ее зовут?
Бухгалтерией.
У меня теперь стоит маленькая виртуалочка с Linux. Ну, как маленькая. 25 гигабайтов. Вот. Чисто для GNU-кэша. Ну, там поднято.
А 25 гигабайт — это просто свободный диск, да?
Ну, да. Там динамический свободный диск.
Фу, я уж подумал, ты 25 гигов плюхнул рамы туда.
Не, ну, рама у меня всего 16. Я 4 плюхнул.
Это, не заикался. Слушай, этот человек тратит 4 гига оперативки, чтобы позапускать бухгалтерию, и после этого ругается на электрон. Г. Логика.
Саш, ну мне надо, чтобы меня не тормозил скринридер.
Я, кажется, знаю, как, собственно, Артема можно пересадить на электрон. Только никому не говорите, это сюрприз.
Олег.
Надо просто какое-нибудь суперважное приложение переписать так, чтобы accessibility там работал только на электроне.
Ну вот и займемся. Давай вижу этот VS-код перепишем, он забросит свою идею и перейдет работать в Microsoft.
Артем продаст идею, купит VS-код.
Да-да-да.
Нет.
Ну, на самом деле, у нас внутри IntelliJ IDEA уже есть штуки, которые рендерятся в браузере. Например, это плагин для Markdown. Поэтому проникновение началось. И там уже, кстати, уже были когда-то такие баги.
Выникните обратно.
Типа, когда ты открываешь слишком большой файл, у красных программистов на C++ бывают файлы, которые размером бесконечного размера кода, Вот, и когда браузер был написан на Java, у тебя начинала очень быстро утекать оперативная память. Ну, потому что каждый символ — это там что-то, наверное. Я не знаю, предполагаю. И когда люди начинали на 4К-мониторах открывать внутри IntelliJ IDE свой исходник длинный, у них заканчивалась память. И все начинало тормозить, как слайд-шоу. Поэтому люди взяли браузер, выкинули джавовский браузер, и сейчас используют Chromium Embedded Framework. По-моему, начиная с этой весны. И он уже не тормозит. Привет.
Вот. Ну, в общем, в первой же отчетную неделю, когда мы начали переписывать расходы, у меня обнаружилось 7 дней недостачи.
Это нормально. К этому надо привыкнуть и уметь.
Ну, там она рублей в 200, но непонятно, куда вот они, откуда они взялись и куда они делись. То есть там не очень понятно, откуда это все. Вроде все посчитано.
Нифига вам.
Ну, мама сказала, что это шайтан-машина. То есть считать.
Нет, ты либо где-то ошибся, либо где-то туда. Оп. А, нам говорят, что нас не слышно. Сейчас я поправлю.
Точно. Ну, что-то, наверное, там, да, было либо забыто.
Да, я не включил, чтобы вас было слышно, извините. Вас на Ютубе не было слышно.
Ну, тебя-то было слышно, так что можно догадаться.
А как я теперь дорожки равнять буду, Саша?
Не знаю, нежно. Видишь, какие...
Придется по твоей как-то равнять.
Ну, как это, полетишь по пачке Беломора. Ой,
я знаю, как я буду доравнять дорожки. Я отдам их Саше, и пусть равняет.
Во, а я не смогу класс. Тебе помочь. Мне это нравится. Я завтра примерно с 5 часов открываю свой рабочий комп. Ой, закрываю рабочий комп, открываю домашний. И примерно до ночи пропадаю для этого мира.
А ну-ка, Олег, а ты каску собирал?
Нет, конечно. Я же знаю, зачем ты это спрашиваешь, поэтому я скажу, что в жизни никогда не собирал никакого аудио в принципе. Мне кажется, что аудио дается свыше. Ну, Артемом, например. Так что давай.
Ладно, хорошо, я запомню.
Я не злопамятный, я злой, у меня хорошая память, я понял.
Я злой записываю, да.
На самом деле есть такие интересные проги, которые автоматически сводят тебе звук и выдают проект для Adobe Premiere или Audition. То есть ты ему даешь мастер-дорожку, даешь всякие разные куски, записанные как попало, и говоришь: великая шайтан программа, раскидай мне это правильно по таймлайну, и он раскидывает.
Класс. А есть такая штука, чтобы просто мне выдало 4 вавки или сколько там, и все?
Нет, не знаю такое. Такая программа называется «Мы тебе дадим 4 вавки».
Не, просто я закидываю 4 вавки, он что-то с ними делает и выдает 4 выровненных вавки.
Так, давайте дальше продолжим по ходу подкаста.
А, ну вот, да. И все, и больше мне ничего. То у меня теперь есть отдельная виртуалка с Linux, в которой работает GnuCash. Все. А, кстати, там что-то не то с этими, вот ты когда ты заходишь в конкретный счет, когда проводки создавать, там непонятно, как фокус двигать клавиатурой. То есть табом он как-то или не ходит, или ходит, но не проговаривает.
Ну, надо посмотреть, что у тебя там происходит, поэтому я тебе сейчас не скажу. Как ты понимаешь, я в этой программульной аксессибильностью не пользуюсь.
Ты вообще нигде аксессибильностью не пользуешься.
Да. Товарищ Андрей, что у вас успело хорошего айтишного случиться за эти...
Ну, на самом деле случилось многое. Мы, например, кажется, придумали какой-то антифродовый такой алгоритм, вот, как раз, прости господи, для веба, который, скорее всего, мы как вот компания выпустим уже в паблик. Он будет, ну, кроме самих данных, на которых он работает, он даже, скорее всего, станет прям опенсорсным. Это из того, что у меня случилось хорошего по работе. Вот. А не по работе, я бы сказал так, что я завез себе микрофон от мамы, старый новый микрофон, или новый старый микрофон. И поэтому я думаю, что мне должно стать прям вот хорошо слышно, более лучше, чем обычно.
Да.
А что у тебя за микрофон?
А у меня Audio-Technica 2020.
Надо погуглить.
Ну, он такой, он не то чтобы очень дорогой, ну и не дешевый. Вот. Хороший кардиоидный микрофон бывает в исполнении с XLR, бывает в исполнении с USB. У меня, конечно же, как у фаната универсальности всего, конечно же, USB-шный, потому что вот все эти дополнительные коробочки, рекордеры, все вот это вот, мне кажется, это чудовищно сложно.
Ну, вот. Боже, он стоит 20-ку. Ну, то есть это прям, да.
Нет, 10-ку он стоит.
Он, видимо, стоил 10-ку.
В смысле, я не понял, Андрей купил новый сетап?
Нет, у меня был сетап, я его привез от мамы, и стоил он ему этому сетапу год. Я вписал там свой подкаст какое-то время, ну, в смысле, меня хватило выпусков на 5 с коллегой, вот. А потом как-то мы забили на это дело, вот. А сетап у меня был просто потому, что я часто, ну, я ремоут давно работаю, и поэтому я как бы купил себе хороший микрофон. Не-не, он стоит точно совершенно не 20, 20-ку стоит какой-то другой, 20-20. То есть их там несколько есть, этих микрофонов 20-20. Есть там тот, который 20-ку стоит, а есть тот, который стоит 10-ку. Вот у меня тот, который 10-ку стоит, называется 20-20 USB-I. Вот так вот он называется.
Но судя по Яндекс.Маркету, оба вида микрофона, которые ты назвал, они стоят совершенно произвольные стоимости в зависимости от совести продающего.
Это вероятно. Но Яндекс.Маркет, он как бы еще, надо заметить, не окреп после как бы развода со Сбербанком. Но может быть он все-таки станет опять нормальным, и им станет возможно пользоваться обратно. Ну, потому что так-то Яндекс.Маркет был очень хорош до тех пор, пока не появилась вся эта история с Беру и вот со всей вот этой штукой. Они перестали обновлять каталог. Ну, это было прям заметно. У них куча их партнеров и магазинов поотваливались. Поэтому вот так.
Окей. Угу. Олег, у тебя что успело произойти такого прямо?
Ну, если совсем коротко, ну, мы работали, естественно. Плюс я собрал веб-приложение на Электроне и на Котлине в качестве языка для бэкэнда, для бизнес-логики. Это было довольно больно, потому что, в общем, Котлин собирается градом, если вы внезапно знаете такую чудную систему.
Ой, я сейчас ругаться буду.
Это очень больно. То есть сам Котлин, он работает идеально. А вот градовский плагин и сам градл — это какой-то кошмар. То есть, когда я начал этим заниматься, мне чувак в Фейсбуке сразу написал: ну, я вижу по скриншоту, что ты пишешь билды на градле, значит, ты уже в аду. Можно прекращать. Оказалось, что так и есть. В общем, где-нибудь я через несколько дней опубликую статейку о том, как пилить такие приложения, так что любой школьник сможет на Электроне и на Котлине напилить свое приложение.
Окей.
Мне вот кажется, или с такой же идеей выступал такой язык программирования, как Dart от Гугла?
Ну, у Dart есть, у него есть свой фреймворк Flutter, типа, и он целиком написан на Dart. Ну, тут есть большая разница в том, что Dart, он сейчас не предназначен все-таки для запуска в JavaScript и в браузере. Это своя собственная экосистема, у нее своя виртуальная машина, там вот это все. И в браузере там запускается какая-то ее там урезанная версия, все такое. И это очень хорошо для написания, ну, например, мобильных интерфейсов, да, потому что у Dart очень хороший, господи, Flutter, очень хороший фреймворк. У него сразу там получается accessibility и все такое, и там масштабирование интерфейса и прочее. А Kotlin это в данном случае это просто еще один язык, который транспилируется в JavaScript. У нас же есть много языков, которые в JavaScript превращаются. Там TypeScript, Flow, там Scala.js, ну, бесконечно. Ну, Kotlin это еще один из них. Ну, то есть он никому не навязывает свои экосистемы.
Да, я понял. То есть, ну, то есть как бы вроде как идея Александреску с темплейтами в C++ до сих пор как бы живы и продолжают как бы находят свое развитие в более, скажем так, молодежных языках.
Да, 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 да.
Ну, код, который генерирует код, который генерирует код, который генерирует. Да, простите, чтобы понять рекурсию, нужно понять рекурсию. Вот это.
Но заметь, подожди, что современные языки, вот эти все, они очень простые для понимания. А то, что когда-то писал Александреску, извини, вообще не каждый человек столько выкурит, чтобы это использовать.
Вот. Вот, честно говоря, мне кажется, что... Вот, можно я вот секундочку? Мне просто кажется, что современные языки, на самом деле, они куда как более чудовищно сложные для понимания. Ну, то есть даже взять Python, то есть на них как бы проще сделать только одно. Это написать там какой-то Hello World или какую-то там стандартную штуку, которая тебе чаще всего и нужна. А вот как... Чтобы написать что-то, что никто еще до тебя не писал, уже как бы это не так просто. И вот в этом плане, например, мне кажется, что вот самый простой язык и понятный, который я когда-либо учил, и там какой-то код продуктивный писал, это был Plain C. И вот он как бы понятный, и там ты совершенно точно понимаешь, что ты делаешь. В этом как бы, ну...
Может, если ты не понимаешь, что ты делаешь, ты просто это не делаешь.
Ты доходишь до того момента, когда ты начинаешь понимать, что делать, как бы, и все. Ну, то есть, вот, как бы...
Слушай, мне кажется, это что вопрос чисто вопрос рынка. Вот у нас есть аудитории, которой нужно понимание, а есть аудитории, которой не нужно.
Я согласен.
Вот у той аудитории, которой понимание не нужно, они берут какой-нибудь JavaScript, и ты думаешь, что JavaScriptеры знают, как писать на JavaScript? Они что, действительно знают, как сложить два массива?
Нет, конечно, не знают.
Ну, им и не нужно, то есть, типа, это не входит в сферу потребностей. А если тебе нужно понимание глубокое, ну, ты берешь там, да, C или какой-нибудь Lisp, ты Lisp тоже можешь понять, если...
Ну, там, да, Lisp очень хорош, я имею в виду, что просто Lisp, я про Lisp, ну, там, скажем так, функциональные языки просто узнал сильно позже, как бы, чем про Plain C, как вот, ну, как язык, поэтому я очень люблю Lisp. И мне вообще он концептуально нравится. Я считаю, что это вообще лучшее, что придумало человечество. Это вот такие честные функциональные языки.
Окей. Да, давай
пять. Взаимно. Пятюня, да.
Вот есть сейчас Rust, например, который он и тех удовлетворяет немножко. Ну, типа, он одновременно достаточно низкоуровневый, чтобы ты мог в точности сделать то, что ты хочешь, но достаточно высокоуровневый, чтобы писать на нем, иногда не задумываясь.
Саша нас пытается отмодерировать.
Давай.
Я пытаюсь, потому что мы сейчас так поднимем градус гиковости, что распугаем последних. Мне вас-то очень интересно слушать, я сижу прямо наслаждаюсь. Что в кои-то веки тут обсуждаются прямо очень интересные штуки.
Ну тут надо Юрия Кротова спросить самое главное.
А он скажет, что все, что не на Linux, ему не интересно, поэтому... Хотя раз, как бы, мазилы пилятся, все хорошо. Вот. А я не знаю, о чем мне рассказать. Ну, у меня, как всегда, как это... Я вот однажды говорил, что... Я закрываю один ноутбук, открываю, условно, другой, перетыкиваю input на мониторе, типа я ушел с работы. А тут у меня случился больничный. Вот. Когда на второй день у меня спала температура, я стал себя чувствовать чуть менее нормально, чуть менее, чем совсем плохо... Вот. Я решил, что зачем пропадать столько времени, и взялся писать на питоне. И дошел до того, что полез всякие дата-сатанистические штуки, типа этих пандасов, матплотов и вот этого всего. Чтобы, значит, строить отчеты для своей домашней бухгалтерии. А сегодня я первый день вышел на работу, и вот у меня настроение сейчас капитана Смолета. Вот, по-моему, нужно для сисадминов давать не навыки там во всяких тулингах, там всякие инжинксы настраивать, дженкинсы поднимать, DBA какой-нибудь. Админов нужно учить, блин, читать логи, программистов нужно учить читать логи. Потому что у меня ощущение, что в современном мире это такое тайное знание, которое утеряно чуть менее чем полностью. И вместо этого жутко...
Я, например, стэк-трейсы читаю.
Вот гляди, я работал в одной компании государственной, и в которой тимлид небольшой команды джавистов рассказывал мне следующую идею, что типа он вообще не понимает, как код выполняется на проде. То есть, ну, в принципе. Я его спросил, типа, у тебя какая база данных, или как там, какие у нее настройки, что-то очень простое, типа, на какой порт соединяться. А он мне такой говорит, ну, ты знаешь, говорит, базы данных, это вот не про нас, программистов, это про админов. Я понятия не имею, как базы данных работают, есть ли они там вообще, типа, ну, все такое. Я коннекчусь к абстрактному дата-сорсу, а оно как-то само дальше. Как хотите, так и настраивайте. Понимаешь, это тимлид, и он реально был лучший среди своих людей.
Олег, а почему... Олег, почему ты не поднял восстание и не сверг его?
Зачем? Мне все равно. Серьезно.
Но вообще это очень грустно звучит. Ну, то есть я как бы... Ну, я просто с таким не сталкивался, что прям, ну, вот, то есть там, типа, совсем... Не знаю. Ну, то есть как бы... И да, вот эта вот магия спринга, все вот это вот, ну, то есть что у тебя есть что-то вот, ну, то есть... Ну, я не знаю, ты пишешь абстрактный псевдокод там на псевдо-SQL, и он у тебя... В целом выполняется...
Псевдоисполняется псевдо-GVM.
В любой какой-то балалайке, которая может быть там, я не знаю, там на поверку Postgres, SQLite, там, прости господи, DB2, Oracle, что там еще есть, Clipper, я не знаю.
Не, понимаешь, у меня все еще грустнее. То есть там у людей сборка в Jenkins идет, да? Во время этой сборки у них по каким-то внутренним причинам падают какие-то тесты. И они говорят мне, чувак, а дай нам туда доступ такой жирный, как тоннель, чтобы мы могли на этот агент заезжать и смотреть все, что нам нужно. Вот. Хотя у них прямо, когда падают тесты, он говорит, что, чуваки, у вас там упали тесты, отчеты по каждому запущенному тесту вот здесь в папочке возьмите.
Почему ну, у тебя могут тесты упасть, а по логам будет непонятно, почему они упали. И тогда
сейчас, вот, Саша, а вот в этой папочке, в твоей вот там, куда все отчеты свалились, вот все вот это, там грепом можно пользоваться?
Они их могут забрать к себе, куда хотят. Просто
это уже сложно, это все уже вот, это уже не юзабельно.
Саша, это надо SCP уметь пользоваться.
Ну, а это, нет, у них нету по SSH туда, и был бы туда по SSH доступ, они могли бы там греп запускать. А
нет,
так какой есть
папочки к этой. А? Ну, как они папочку,
у них там
как они
есть,
папочку забирают?
У них там есть целый DevOps-инженер, который во все это должен уметь. В том числе читать логи. И хотя бы просто прийти ко мне и сказать, чувак, у тебя есть доступ, дай нам эту папочку.
Они... Саш, у них нету DevOps-инженера. Их не существует.
Да, шах и мат.
Ну, вот, значит,
я удачно пошутил, да?
Пошли к темам. Товарищ Артем, раз вы у нас такой офигенный шутник, вот взяли файл с темами и быстренько о чем-нибудь доложили мухой.
Ну, значит, смотри. Lenovo Syncpad, Syncpad и SyncStation специально for Linux выпустили. То есть они прям Linux, for Linux и вот это вот все. И поддержка по телефону, и через интернет. И, короче, вот...
А что, раньше не так было? По-моему, раньше так все было.
Нет, теперь они поставляют именно компьютеры Lenovo Syncpad или Lenovo SyncStation, которые будут сразу с Ubuntu и вот вперед.
Короче, понятно,
свет,
прямо как
плойка. Светлому пингвинячьему будущему.
Как в свое время плойка, он уже с Linux, да?
Плойка была когда-то с BSD, а сейчас вообще непонятно, с чем пятая будет.
Не, ну просто есть старая шутка про плойку. Плойка 1. Ура, мы запустили на ней Linux. Плойка 2. Ура, мы запустили на ней Linux. Плойка 3. Черт, она уже с Linux. Да.
Ну ладно, с BSD. На эту шутку надо чуть-чуть поменять и сказать про KDE. Вот если бы на плойке KDE запускался из коробки.
Ух ты.
И чтоб плазма не падала.
Ну это уже только для, знаешь, для Battle Pass'а какого-нибудь.
Подожди, прикрученная к стене плазма не падает, да вообще сейчас перешли все на TFT-экран.
Коллеги, там у нас так классно жгут в чатике, вот Егор такую смешную фразу написал. Чем там у Саши на работе пользоваться нельзя?
Вот я не могу.
Да, он не может. Угу. Ну, на самом деле, серьезно, лучше по полисе вообще не разговаривать непосредственно на рабочие темы, а только на околорабочие, это же очевидно.
Вот. Так, ладно. Есть кому что сказать про Linux на синпадах?
Окей.
Он всегда работал на сингпадах. Да. Они просто решили сделать маркетинговый ход и продавать их чуть-чуть дороже. Молодцы.
А это опять грязные маркетологи?
Конечно. Оно всю жизнь работало.
Коллеги, секундочку. Я, кстати, вот, ну, у меня был, я большой вообще был поклонник ноутбуков IBM, потом они с Lenovo'ми стали, и вот это все. Так вот, а на самом деле под Linux были сертифицированы далеко не все. Ну и под разные там вариации там Red Hat, Ubuntu, вот других там SUSE и других коммерческих Linux было далеко не все сертифицировано. И в Lenovo тоже, и там всякие Yoga, еще какие-то лэптопы и даже десктопы, нифига на них Linux не ставился, потому что там не было драйверов для всяких, ну, проприетарных.
Так оно и сейчас тогда... будет точно так же. Вот сейчас будет абсолютно так же.
Но была только вот была та серия всегда ThinkPad'ов, вот на них Linux работал всегда, это
так,
правда.
Так, там, так и сейчас он будет работать только на той серии, господи.
А, ну тогда все как бы ничего не изменилось.
Ничего не поменялось, маркетинг...
Ну как, цена поменялась, и шильдик появится.
А,
вот интересно.
У Enterprise появится подписочка, все, я понял.
Коллеги, а вот мне интересно, Linux-версия будет дороже виндовой или дешевле?
Ну, кстати, я не знаю, но я когда пробовал вернуть деньги за винду с ноутбука, мне это удалось, но вернули мне $20.
Ну, это, короче, ни о чем возвращать деньги за винду, это больше времени. Ну,
я решил, что я как бы сильный, я пройду этот квест. Я его действительно прошел. Вот. Но $20 кару.
А я в свое время купил винду, и сейчас вот думаю, а что мне с ней делать?
А, так не, винда нужна для того, чтобы Steam запускать.
Ну да, тест онлайн как бы по-другому не работает.
А еще Microsoft Flight Simulator 2020.
Ну, я боюсь, что если я запущу на своем дроволете Flight Simulator, то... Слушай, блин, я первый свой компьютер купил больше 10 лет назад, и уже тогда Flight Simulator был в качестве такого бенчмарка, знаешь...
У меня было, вот я, смотрите, вот я сейчас у меня, вот я рядом с ним.
Коллеги.
Оп.
Я не вижу кайпа нашего сейчас. А, у тебя там палочка?
У меня там палочка,
а
да.
А у тебя рус есть к ней отдельно или только палочка?
Обязательно. Сейчас я его покажу, он просто с другой стороны ноутбука лежит. Вот, пожалуйста, вот рут. Вот, за педалями не полезу, но педали тоже есть.
И руль прикручен.
Не, ну вот, нет, руль я джойстиков. Я пока что еще не настолько хорош, чтобы построить себе прям реально виртуальную кабину. Но...
А что там у тебя? Это X52 или что?
Да, это X52 Pro. Он был еще куплен в те времена, когда SciTech принадлежал SciTech, а не корпорации Logitech.
Вполне возможно, он от этого даже лучше работает.
У нас в чате предположили, что просто виндовые версии подорожают этих вот синпадов.
Окей. Господа, давайте...
А вот скажите мне, кстати, вот вы говорите про собрать там симулятор кабины. Мне интересно, а вот симуляторы Формулы-1, они как устроены?
Точно так же устроены. Там просто на датчиках. У меня начальник в свое время на моей первой работе собирал себе как раз симулятор именно кабины пилота. С рулем, с креслом, со всей канителью.
Я просто к столу приворачивал руль, им не хватало, потому что у тебя же перегрузок все равно нету, которых кабина тебе, собственно, нужна.
А поэтому он делался как раз с имитацией перегрузок. Вот это вот кресло на сервоприводах и...
Коллеги.
Так это нужно тогда сразу брать боксерские какие-нибудь груши, перчатки, начинять их свинцом, и каждый раз, когда ты ошибаешься в управлении, тебя просто в чан бьют. Вот это симуляция. Такой выходишь и кровавленный весь. Куски кожи, ошметки одежды.
Олег, давайте следующую тему, может быть.
Секунду. Тут в чате, короче, Егор пишет, что Windows нужны для того, чтобы открыть Edge, скачать Chrome и с Chrome скачать дистрибутив Linux.
Гитарист купит педаль, продаст педаль, купит другую.
Так.
Окей. Товарищ Олег, теперь ваша очередь.
А в гетом нельзя просто скачать?
Откуда у тебя на Windows?
В гетом. Там современного биоса наверняка как-нибудь можно скачать прямо вот из биоса.
Chrome.
дежурный. Да,
из EFI это теперь по-другому называется.
Это теперь так называется.
Да, я не могу смириться с этой реальностью до сих пор.
Раз уж мы про Flight Simulator тут говорили, тут NVIDIA немножко облажалась. Она слишком хорошо думала о своих подрядчиках. И в результате подрядчики взяли и хакнули ее спецификацию, и вместо конденсаторов поставили шлак какой-то. Вот. Причем они взяли этот шлак, сами же разогнали до частот, которые нельзя разгонять, и так и продали.
Да, это, кстати, я пропустил, о чем?
Это видеокарты новые NVIDIA, они очень хорошие. Я вот, например, хочу приобретать себе одну такую. Но есть проблема. Сейчас половина видеокарт, которые на рынке, они тупо не работают. Ты должен ее покупать, а потом вручную там ставить всякие хаки и андервольтить ее. А это происходит почему? Потому что производители, они берут вот референсную видеокарту, как она есть, и прямо на заводе они ее оверклокают и продают уже оверклокнутой. Вот. Но когда они оверклокали в этот раз, они забыли спецификацию-то посмотреть. И они оверклокнули до таких частот, которые нельзя, и так и продали.
Ну, там еще проблема была в том, что туда поставили более плохие конденсаторы, чем должны были в референсном дизайне. И мне кажется, что это фундаментальная проблема того, что наш мир становится слишком agile. Ну, то есть мы как бы перестали учить, ну, человечество перестает уметь выпускать какие-то вещи, которые не нужно сразу же исправлять.
Слушай, так мы об одном и том же говорим. У тебя частота разгона зависит от конденсаторов.
Да, понятно. Я имею в виду, что это прям вот железный баг такой, что...
Что убийца веник.
Который нельзя, то есть принципиальная штука в том, что его нельзя исправить просто так. Ну, то есть вот условно, если ты выпустил раньше, как игры выпускали компьютерные? То есть их как-то люди разрабатывали, потом люди их тестировали... И дальше как бы отдавали в тираж и печатали диски. Вот, например, вот у меня есть, например, первое издание World of Warcraft. Вот тут недалеко лежит. Вот, да, на дисках. Это было 6 CD-дисков.
Ничего себе ты мажор.
На секундочку. Господи. 2006 год, по-моему, или 2007, вот когда он вышел, только появилась европейская версия.
Европейская версия, а я слюнки пускал.
Вот, да.
Господа, Morrowind на двух сидюках и еще два дополнения. Трибунал и Bloodmoon.
Да, и шансов, так вот, я же про что говорю, что шанса как бы облажаться у тебя не было. Ну, то есть, как бы иначе у тебя весь тираж, который... Стоил как бы, ну, конечно, меньше, чем разработка всего этого, но, тем не менее, он стоил ощутимых денег. Ну, еще там же как бы разная полиграфия под разные страны, в разных заводах. Ну, короче, вот все вот это вот сделать, это как бы был тяжелый технологический процесс. И поэтому контенту, который там внутри подходили, тоже, ну, как-то более промышленно. И поэтому, конечно, все игры там содержали там в себе какие-то ошибки, еще что-то, но их было минимальное количество, то есть... Вышедшей игрой или вышедшей программой ей можно было пользоваться сразу. Вот, она у тебя работала. А вот в современном мире кажется, что это вот знание, оно как-то утрачивается потихоньку. И вот в этом моя претензия к этому вот современному собственному миру. Может быть, я, конечно, уже очень старый, но все же как бы...
Зато посмотри, с какой скоростью сейчас люди фигачат игры. Раньше вот какой-нибудь Morrowind это было там, или, упаси бог, World of Warcraft это было вообще работа века, как бы. Сейчас люди за полгода умудряются ММО сделать.
Я не говорю, что это вообще в целом плохо. Я говорю, что вот есть еще до сих пор те, как бы, ну, мы все-таки еще живем не в полностью виртуальном мире, и как-то, ну, то есть мы ездим на каких-то вполне железных физических машинах. Мы как бы... Вполне себе настоящая горячая вода отапливает наши квартиры. Вот прям, которая течет по настоящим трубам. Не по цифровым, а прям вот по настоящим. Да. А вот это вот утрата инженерной культуры... Ну, даже утрата, это неправильно говорить, ничего не утрачивается. А просто вот смена этой парадигмы, она очень больно бьет именно по физической составляющей нашего мира. Так-то ладно, ну скачал я бету там Макоси, ну она разломала у меня все, ну я скачал новую бету. Нет проблем, ну как бы, она все починила. А вот нет, когда это физического мира...
Это называется перестарались. я подозреваю, что ну, если все-таки там наверху не идиоты сидят, а в это хотя бы в это хочется верить, то рано или поздно мы придем к некоторому балансу между вот этой вот смузи-стеком и запуском видеокарточки в докере и все-таки какому-то физическому нормальному миру,
да,
который...
Как же без, жить без этого, без установки Windows XP со 127 дискеток?
А вот еще, мне кажется, довольно несправедливо как-то получается, что носители старой инженерной культуры, они чисто на рынке почему-то сейчас меньше ценятся, чем смузи-хлебы, простите за выражение.
Да, потому вот что... это тоже странно.
Типа, Олег, по идее, гляди, у тебя вот это вот растет рынок купроэкономики, и вот те люди, которые остались старые, которые умеют делать хорошо, они в результате того, что их мало, и они обладают уникальными знаниями, они, по идее, должны, ну, и иметь более высокий социальный статус и больше получать денег. Но по факту, как это происходит?
Скажи. По факту, Олег, происходит с точностью да наоборот.
Олег, а ты двуличный, однако.
Почему?
Ну, сейчас-то... топишь за людей, которые умеют делать хорошо, а потом сейчас закончится подкаст, ты откроешь какой-нибудь VS Code и продолжишь черное дело свое.
Но надо понимать, что аудитории бывают разные, и счастье должны все люди вообще-то получать, а не выделить только какую-то одну святую касту, а всех остальных как бы сказать, что вы грязные животные, давайте идите побирайтесь. Вот. Мне очень странно, что чуваки, например, какие-нибудь радиоэлектронщики, которые учатся очень долго в университете, проходят совершенно безумную подготовку по сравнению, например, с фронтенд-инженером. Они после этого идут на работу и получают 30 тысяч рублей. Или там 50 тысяч рублей. Это вообще ни в какие ворота, кажется. Не?
Да.
Не, это прям большая беда, да, что как бы вот... Как-то
Причем это внезапно накроется, внезапно вот эти все люди куда-нибудь исчезнут. Их просто возьмет и боженька на небо заберет одним днем. Просто весь мир, он просто в тартарары скатится.
Вот первый же компьютер... Прикинь, это разработка ядерного реактора Agile.
Олег, да? А прикинь, какой-нибудь Коля Соболев снимает какую-нибудь херню на YouTube и получает миллионы.
А вот здесь мы остановимся. Может, мы уходим опять в сторону неэтичную?
Социальной справедливости, о которой мы здесь не общаемся.
Кстати, между прочим, записывать ролики на Ютубе – это очень довольно непростая работа. Со стороны кажется, что ты просто вебку включил и записываешь. А по факту, вот когда мы делали какие-нибудь онлайн-конференции, да, это, ну, по сути, аналог записи видосов на Ютубе, оказывается, что для того, чтобы оборудовать студию для записи там 4 треков одновременно, тебе нужно вкатить минимум 6 миллионов рублей на это, чтобы сделать это хорошо.
Олег, а что сложнее, спаять устройство или снять видео на YouTube?
Артем, успокойся, пожалуйста.
Тут, кстати, и то как бы одинаково сложно просто. И то нужно уметь делать. И скорее как бы... вот это важно понимать, что... Ну, реально, что как бы хард-скиллы важны, но кажется, что в современном мире, наоборот, это как бы считается, что это не очень нужно. А так и так уже типа современное человечество, и все вот эти вот люди, которые своими хард-скиллами какие-то там вот эти сложные вещи придумали, что этого вроде как достаточно, а все остальные могут из этих уже придуманных кубиков что-то собирать.
Ну, это же не так, как бы. Кто придумывает вот эти новые кубики, он на самом деле в конечном итоге оказывается на коне.
С каждым годом общеинтегральные человеческие скиллы становятся мягче.
Вот кажется, у Intel сейчас с этим большая проблема, потому что Intel это была когда-то компания, которая придумала кучу низкоуровневых кубиков. А кубиков больше нет, и они просто прут на старых. Вот интересно, сколько они на старых кубиках смогут прожить?
Олег, и прикол в том, что людей, которые умели делать кубики, тоже уже стало сильно меньше.
Ну, или они стали работать в AMD.
Да. Им просто стали в другом месте платить больше. За то, что они придумывают кубики, а не перекрашивают шильдики на имеющихся кристаллах.
Так подождите, коллеги, в таком случае скоро начнется миграция творителей кубиков в Huawei.
Так она и...
Идет.
Тут же недавно кому там запретили чипы делать?
Как раз... Huawei.
Huawei.
А, нет, TSMC запретили делать чипы для Huawei.
Вот, вот, да, после этого Huawei просто взял и купил две трети состава TSMC.
Уже вывез их в Китай.
Ну, понимаешь, им такие зарплаты предложили, скорее всего. У меня вот одного человека, одна, не буду рассказывать, как называется фирма, в общем, их перекупили китайцы. Им предложили зарплату очень высокую, скажем так, больше миллиона в месяц рублей. Нам? Вот ты бы не согласился поехать в Китай за зарплату миллион в месяц?
Олег, я бы за такие деньги, скорее всего, бы прозрел и научился паять.
Вот-вот.
Нет. Ровно да, ровно так.
А, на тему того, что это, на тему роликов для Ютуба. Мне тут на днях была задачка снять простенькое видео обучающее, минут на 10-15. Я думал, ну блин, я подкастер с 10-летним стажем, ну что сейчас, не наговорю вёбку что ли? Мне это заняло 2 дня.
Вау.
Чтобы нормально.
Нет, но это же проблема, потому что ровно в том, что у тебя нету релевантного опыта, ты до этого там не умеешь делать, да?
Ну, во-первых, я не умею делать, во-вторых, подготовить все материалы там, развернуть виртуалочки, поднастроить их, разложить сразу конфиги, чтобы это не делать там во время записи. Презентажку подготовить. Это все, вот оно по чуть-чуть начинает отъедать.
Да, да, нет, это безусловно труд. Нет, тут вообще нету никакой. Я поэтому и говорю, что это тоже труд, и он там тоже. Ну, непростой, и это тоже нужно уметь делать.
Да, это только кажется, что на самом деле это говорить о том в микрофон, это вот бла-бла-шоу.
А еще я тут недавно попытался, ну, разобраться в видеоэффектах, и внезапно оказалось, что современное создание видеоэффектов — это не тыкание кнопочек в, ну, там, в примере какой-нибудь, это код сплошной. Все специалисты по, как бы, по FX-ам, они на самом деле кодят. У них огромное количество визуальных алгоритмов, они в них очень хорошо разбираются, и это на самом деле такая матчасть-матчасть. Ну, вот, ну, мне было, стало страшно, я просто перестал в этом разбираться, я понял, что жизни не хватит.
Не, окей. Ровно так и есть, это вообще очень классная штука была, потому что несколько лет назад я как раз учил немножко программировать свою тогдашнюю жену. Вот, ровно потому, что она как бы профессиональным монтажером работала, и тут выяснилось, что на самом деле там, там 3/4 того, что ей там нужно сделать, нужно как бы написать на языке, похожем на Python.
В каком-нибудь нюке?
Ну, примерно, да, нет, ну там вот как бы, в общем, неважно там в чем, хоть на Outpad, но там, это реальные скрипты как бы на языке, похожем на Python.
Окей, может, следующую тему мы возьмем?
Давай. Да, что-то мы застряли.
Да, сейчас мы на следующий застрем, потому что появился проект DSL, DOS Subsystem for Linux, для запуска Linux-приложений из окружения для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS. Так,
MS-DOS.
Стоп, я думал, что это в обратку работает, что это DOS-овские приложения должны нативно под Linux.
Они так... уже в Вайне, наверное, работают. Угу. Ну, DOS сейчас для чего используется? Он, кажется, используется, потому что это все еще реал-тайм-система. Соответственно, например, если ты пишешь какой-то софт, который проверяет жесткий диск, и тебе нужно написать, чтобы он вот точненько что-то сделал и не сломал тебе диск, тебе нужен DOS, а не Windows.
Ну, логично. Везде, где критичные тайминги, оно и будет.
Ну, там, да, там очень простой, понятный скедулер в DOS, и там, ну, на нем, на самом деле, очень много чего работает до сих пор.
Ну, в общем, это полезная штука. Mm-hmm. Маленькая полезная штука.
А теперь там еще можно будет всякие линуксовые штуки запускать. Приятно.
Например, KDE.
Причем первый.
Да нет, в первом плазмы не было. Зачем он нужен?
Ну да.
Слушай, а тут ведь вместе с плазмой весь компьютер будет падать. Со стола.
Физически, да.
Так, давайте посмотрим еще, что у нас там. Греб релизнулся новый. Это чудесно. Вот кто-нибудь из вас умеет греб использовать по-настоящему?
Ну, как павер-юзер? С регулярками, со всей канителью. Я и регулярно этим
занимаюсь. Коллеги, я на секунду отключусь.
Хорошо, да, давай.
Ну, я регулярно этим занимаюсь, там, с регулярками, со всей фигней, с подсчетом, с выводом строк. Вот, ну, Когда к тебе приходит...
Очень интересно, что они в прошлой версии умудрились сломать базовый паттерн, который там люди используют для поиска вхождения строк файла. Mm-hmm. Потому что они добавили возможность искать по бинарникам и mm-hmm. логирование этого дела всего. Ну, в смысле, логирование добавили. И добавили его в stdout, и в результате у тебя в подсчет вхождения в строк начали бинарные куски влезать.
Это больно.
Они такие: о, мама дорогая, что же мы сделали? И в новой версии они перетащили это логирование в stdr.
Чудесно. Я просто не смотрел этот.
А я вот как-то, я не знаю, я грепом умею, ну, то есть нет, я умею, конечно, там писать регулярки, но почти никогда этого не делаю, потому что в какой-то момент я для себя открыл, что намного удобнее писать перл минус е вместо грепа. А еще через какое-то время я освоил АВК, ну, или как ОК, правильно, да, говорить, ОК. Угу. Вот его. И понял, что вот в этом есть счастье командлайновое.
А, видишь, я как бы АВК не освоил в свое время. Вот. А греб таки да. И когда плюсы там, ну, под виндой, как в этом с гитом, по-моему, не, и башом не приезжает АВК. Или приезжает, я не в курсе. В общем, я знаю, что точно...
Нет, ну нет, там же Ubuntu, наверное, там есть АВК, ну, в современной винде. Вот, где...
Нет, я про ту винду,
которая... Коллеги, я вернулся.
Про тот гитбаш, который приезжает вместе с клиентом гита к тебе на компьютер.
А, нет, это я не знаю, я этим не пользуюсь.
Вот, а я пользуюсь регулярно. Там грип у меня точно есть, и как какой-нибудь Maven опять вываливает 120 тысяч строк логов, и мне мои текстовые редакторы говорят: не, мы работать отказываемся.
Вот тогда. Ну, есть же багический Sublime.
Ну, ты не нет, работаешь он... в кровавом интерпрайзе. Во-первых, это кусок старого. Во-вторых, я его не люблю.
У Sublime есть проблема, есть, ну, точно так же, как у VS Code. Если ты попробуешь туда загрузить ну, там, текстовый файл размером 64 гигабайта логов, то у тебя будут проблемы.
Но это, мне кажется, куда угодно у тебя будут проблемы, если ты 64 гигабайта текстовой информации загрузишь. В любую среду, которая может что-нибудь отображать, у тебя будет проблема.
Так, а греб-то ничего не отображает, в этом и фича.
Да, греб построен, но он будет медленно работать. Но я имею в виду, что... Нет, я имею в виду, что именно как бы из нетормозящего под виндой, чтобы вот текстом это посмотреть там в какой-то, ну, как-то отобразить.
Это Sublime, да.
Это Sublime, и он реально очень быстрый. И, то есть туда там 20, 30, там 50, 100 тысяч строк точно влезают, ну, лучше, чем в VS Code.
У грепа есть еще фича, то, что он быстро ищет рекурсивно по директории любой, где ты находишься.
А, да, это правда, конечно.
Ну, то есть ты можешь тоже в Sublime директорию импортировать, как проект текущий или VS Code, но это ж тебе дополнительно пердолиться надо. А тут ты говоришь, там, grep.-r и поехал.
Да, grep-r, да, все так. Нет, это правда, в этом есть, конечно, штука. Но именно вот, ну, я говорю именно в логику, я как-то вот как-то стал писать на... АВК для вот таких, для текстовых штук. Стал я писать на АВК, потому что Perl там тоже он как-то там с одной версии на другую начал мигрировать. И все эти, короче, мои однострочники или не однострочники переставали работать там на разных машинах. Или работали по-разному. И как-то вот я вот туда скатился вот в ту историю.
Скатился. А вообще в винде же есть средства и поиска по, ну, по файлам полнотекстовой, просто в проводнике. Но есть проблема, что оно почему-то не работает. Да, я специально вот... тестировал.
Вот оно вроде действительно не работает. Я не знаю, я просто далек от мира винды прям совсем. Ну, то есть я как бы там Steam запускаю, вот Steam, с запуском Steam винда справляется отлично. Вот прям вообще нет нареканий никаких. Причем винда, которая была куплена, я купил семерку очень давно. И дальше она проапгрейдилась на восьмерку. Потом она проапгрейдилась на десятку. И вот как-то вот так она вот живет.
Да просто надо Microsoft перестать мучиться дурью, договориться с Valve и выпустить SteamOS в качестве редакции Windows. Ты просто загружаешь Windows и сразу загружаешься в Steam, потому что тебе больше ничего не нужно.
Все так, я согласен. Я считаю, что... Но тогда им придется Xbox закопать.
Почему? Просто Steam машин станет Xbox'ом и все.
Ну, это примерно синонимы.
А ведь сейчас они так и делают. То есть новая стратегия в том, чтобы вот все игры, которые будут выходить на PC, по возможности они выходили на Xbox и наоборот. То есть Xbox станет просто ПКшником, который более удобно использовать для игр.
Раз уж мы употребляли это слово «агит», я предлагаю потыкать.
Давай.
Во-первых, у нас где-то было, что OpenGDK переезжает на Git.
GitHub. Да, переехал даже.
Переехал. Мы разве это не обсуждали? По-моему, это уже обсуждали даже.
Мы обсуждали, что они планировали переехать. Ну, теперь они переехали.
Олег, блин, что, я представляю, как грозит? У всех этих старичков просто бомбит от этого. Просто бомбит. Они утром просыпаются и начинают бомбить до вечера.
Они вернутся все на Java 5, форкнуты будут, короче, это, да, развивать отдельно.
Ну, я просто помню, что постоянно такая вопрос возникал в сообществе, и старички каждый раз, там были бесконечные дискуссии, чуть ли не каждый день, а давайте переедем на Git, обязательно приходит какой-то человек, спрашивает об этом. После этого долгий тред о том, что, а давайте не переедем на Git, потому что зачем, все уже привыкли к Меркуриеву, ну и все такое. Вот, и после этих долгих-долгих лет обсуждений, наконец-то, все на гите. Представляете, как бомбит у этих людей?
Слушай, типа, Артем, продолжай.
Договори, Андрей, ладно.
Ну, продолжай, я скажу следующее. Да, длинное.
Я просто хотел сказать, что у нас в чате предположили, что это зеркало переехало на гит. Нет, нет, Егор, это не зеркало, это основная разработка переехала на гит. И причем не просто на гит, а на GitHub.
Там, гляди, в чем была проблема с переездом именно JDK. Это же не просто проект какой-то, да, а это именно JDK. Зеркало JDK на гите было давным-давно. Но вопрос в том, что у гита есть такие вещи, как GitFlow и прочее. Ну, короче, способы работы с гитом адиабатичные. А у Меркуриева есть свои способы. И вся разработка, бизнес-процессы компании, там Oracle, например, или какой-нибудь там IBM, они завязаны на определенный способ работы с репозиторием. Там, что надо делать, если ты хочешь запилить новую фичу? Есть понимание, делай раз, делай два, делай три. Тут ты переходишь на гит, у тебя это все уже по-другому становится.
Слушай,
и людям неприятно это.
Странного. Это что теперь, патчи в список рассылки не надо оформлять?
Кстати, вот это интересно.
Ну нет.
Я думаю, нет, список рассылки они не могли сдать. Они не могли.
Вот, а я вот, собственно, хотел рассказать про то, что у меня был реальный практический опыт переезда с Меркуриала на гит. Ну, то есть, вот там компания была какая-то, компания N, в которой я работал довольно долго, вот. И там она в тот момент, когда вот появился Git, появился Меркуриал, это было примерно одинаково, как это называлось, распределенная система управления...
Кодом. Контроль версии.
Контроль версии, да. И... шаг первый был, мы реально, ну, долго выбирали, на что нам с нашего этого CVS переехать. Ну, то есть все понимали, что CVS плох, конкретно тем, что разработчиков много, и там ничего померить нормально нельзя. То есть это прям реальная боль, когда ты собираешь релиз. Ну, короче, это все понимали, это, ну, как бы идиотов не было. И начали выбирать, во что как бы нам поехать. И мы выбрали, как бы абсолютно однозначно, мы выбрали Меркуриал. По многим причинам. Он был, во-первых, более человекочитаемый. Во-вторых, там были named теги. Во-вторых, там была примерно из коробки поддержка больших там блобов, бинарников, которые можно было там где-то в сторонке сложить и отдельно... Ну, то есть так, она не была из коробки, но их можно было там прям сразу в первых версиях сложить в сторонку и дальше там посервить там каким-нибудь веб-сервером, там, ну, я не знаю, Nginx, чем, ну, как угодно. В общем, это не нагружало твою штуку. При этом мы понимали, что по производительности он, ну, плохой. Он действительно плохой по производительности. Но с точки зрения человечности и, на самом деле, с точки зрения написания к нему всякой там магии вокруг этих репозиториев, он был намного более дружественный, чем Git, потому что это был питончик, вот, который мы быстро интегрировали во всякие там опенсорсные... Ну, то есть мы, ну, у нас были и в CVS свои интеграции какие-то. И все вот эти интеграционные скрипты мы так или иначе переосмыслили и там вписали уже там в какие-то там в Redmine в свои, в какие-то там другие трекеры, вот то, что было, было много там, какая-то там отдельная саппортовая тикетница большая, которая на большой объем данных была, и так далее. И наступил 2013 год, наверное, или 2014, когда мы поняли, что все, мы как бы не можем размасштабировать наш Mercurial, вот он живет как на одном сервере локально, так и все, и начали думать, а что нам делать. И в итоге масло в огонь, я как раз топил за то, чтобы оставить Mercurial, что написать там какой-то там отдельный координатор, как-то там пошардить данные, ну, короче, написать там какую-то сложную магию, вот, чтобы он работал как монорепозиторий, вот большой, ну, как бы, ладно, Facebook смог, и мы бы смогли тоже, что, как бы, почему бы нет. Но выяснилось дальше следующее, что мы настолько отстали от жизни вот в целом, вот как люди, как понимание того, как сейчас пишут код, и как современные программисты живут, что выяснилось, что вообще в Mercurial просто нет ничего для интеграции с современным тулингом. Каким-то там, вот, современными там системами там, управления конфигурацией, там, еще что-то. И вот тут мы поняли, что да, но мы не будем, короче, никак... То есть это был прям долгий брейншторм, мы там несколько месяцев этим занимались и пытались понять, как нам жить с этой разработкой. И в итоге еще потом года два мы переезжали на Git, мы еще выбирали, в какой Git переехать, и когда я из этой компании увольнялся, еще было как бы... Ну, еще не переехали, но процесс полностью, но процесс уже был запущен, и там вроде остановились на GitLab тогда, что, в общем... Ну, тоже. Но правильно. Вот такая вот история. Но это реальная боль, и это как бы переделка процессов под Git и под Flow. Это, то есть там не проблема историю перенести с коммитами там, за 20 лет последних. Тут нет проблемы. Любой там разумный инженер это сделает там, ну я не знаю, там за неделю. Вместе с ручными хаками и там с тестированием. Нет вопросов. А вот именно переезд вот этих всех процессов, которые в Git, кстати, мне до сих пор не нравятся. И, конечно, Git стал совершенно лучше, но он все равно он не для людей. Вот мы поняли, что Git, он... Мы когда первый раз выбирали, у нас была такая история, что вот, типа, мы поняли, что Mercurial, вот он для людей сделан, а Git, он сделан для машин.
Я вот. Больше скажу, у меня в последнее время складывается, что вот весь такой так суровый программерский софт, он не для людей сделан. Он непонятно, он весь какой-то... Его явно делали зерлинги.
Есть в этом правда. Да, есть в этом правда. Просто потом мы поняли, что нам как бы уже для людей не нужно. Нам нужно, чтобы вот как бы машины с этим более удобно оперировали. И Git, конечно, оказался как концепция, ну, более живучим. И поэтому понятно, почему Atlassian отказался от поддержки Mercurial. Как бы вот это стало вот в этом ключе понятно, что... О чем люди думали, когда... делали там свой выбор. Вот такая
люди
вот
делали DevOps, когда это еще не стало мейнстримом.
Вообще говоря, можно, наверное, для Git написать обертку, которая будет все эти теги, ну, в смысле, ключи командной строки делать человеки читаемыми. Чтоб ты не писал там git минус dfx al минус минус filter branch, там еще
что-то. Есть, что-нибудь есть уже, есть написано, называется hg2git.
Серьезно.
Вот, есть и обратный, и Git to HG есть. У нас даже часть людей пользуется. Ну, ты представляешь, вот ты нанимаешь нового программиста, там, типа, в 2015 году. Он к тебе приходит, а ты ему говоришь, а у нас Mercurial, а он такой, а я вообще не знаю, что это. Нет, это реальность, ну, то есть, это, ну, такая вот реальность.
Ну, так и есть, да. А закоммитить-то все равно надо в конце дня.
Ну, типа, да.
Олег, выбери, наверное, какую-нибудь тему, да обжуем, да будем расходиться. Можем, кстати, так, продолжить гитовую тему там.
Да, да, давай лучше Андрей выберет, потому что я уже выбирал.
Давайте я выберу. Я бы хотел... А мы про социальную справедливость не хотим, да, говорить?
Не-не-не, лучше не надо.
Я а то там товарищ банка. Очень ловко работает, уйдя на удаленку в одной корпорации, которая занимается поиском, заодно еще начал работать параллельно в другой корпорации, которая занимается социальной сетью.
Нет. Ну, в США за такое можно вполне схлопотать чуть ли не до суда.
Ну, там что-то такое и идет, но вот тем не менее вот это.
А в России, кстати, так вполне можно делать.
Нет, нельзя.
Можно, почему?
Ну, то есть не совсем. Нет, ты можешь как ИП работать и по найму. Но если, как ИП, ты не обязан коммититься на время, а...
По найму обязан.
А по найму ты коммитишься на время, да.
А, ну, выглядит, ты первые 8 часов работаешь в одной компании, а вторые 8 в другой компании.
Можно я буду еще спать там?
Нельзя, нельзя, работать-ки надо.
Ну, пап. Ну, позяйся. Давайте поговорим. Нет, на самом деле, да, это была такая тема. Про хохму давайте поговорим про... Я прям даже не знаю, можно воскресить тему из нашего прошлого выпуска и сказать, что как бы энтузиасты таки умудрились собрать Windows Server, но не смогли собрать Windows XP.
А там у нас даже здесь есть тема, что они даже что-то там собрали, но ролик уже удалили с YouTube.
Да, это я, собственно, эту тему и добавил.
А, ну давай.
Почитывая ее, да, вот.
А я говорил, им надо было на Vime угрузить.
Да. Ну, да, ролик, причем я успел этот ролик посмотреть, он действительно похож на правду, но сейчас уже в ссылке там этот ролик удален. И тут как бы сразу...
Андрей, ну есть же такая штука, 4К видеодаунлоудер.
Я знаю, но я не все успеваю задаунлодить. Я это читал ночью, в 3 часа ночи вот примерно, добавил ссылку.
Надо утра, было как торрент поставить на ночь на закачку.
Все так, ну как бы сорян. Но я думаю, что как бы если поискать, то можно
надо найти. Поискать перезаливы.
Я думаю, что есть Vimeo, да, и что-то еще. Но суть примерно в том, что Windows Server они действительно смогли собрать, действительно он запустился, а Windows XP не хватало, собрался он не полностью, и там не хватало винлогона. Вот. А на самом деле эта тема, она как бы... Она про две вещи. Во-первых, про то, что Windows все-таки собрали и сорцы действительно как бы вроде как работающие, да, и настоящие. А вторая, то, что как бы руки невидимого брата все равно как бы все очень жестко цензурируют. И прям, ну, вот этот вот сам ролик утек из доступа очень быстро. Ну, то есть, там, примерно за часы.
Да, давайте я докину еще уж на то пошло. Там вышла новая OBS-студия, и я когда-то копался в ее исходниках, и до сих пор думаю написать какой-нибудь аналог OBS-студии, потому что она меня совершенно не удовлетворяет. И когда вот этот новый релиз вышел, ну вот я сейчас только что прочитал эту новость, оказывается, они тоже понимают все те проблемы, которые... делают для многих эту OBS-ку совершенно не юзабельной. Вот, Саш, ты же используешь сейчас для создания стрима на YouTube OBS-ку, правильно?
Ну, так она сейчас и трудится, не
тебя не она ничем не напрягает, там, не?
Нет.
Ага, хорошо. Короче, вот, во-первых, то, что меня когда-то очень сильно напрягало, то, что там очень неэффективные кодеры. Если ты используешь какие-нибудь сторонние программы специально для видео, у тебя нагрузка на процессор, на видеокарту была маленькая, включаешь OBS, у тебя система просто встает колом. Это особенно важно, если ты, например, игрушку какую-то стримишь, и особенно на сразу несколько направлений, у тебя вот твой процессор, это очень быстро заканчивается. Каждый процент процессора, это важно. И в какой-то момент они, собственно, договорились с NVIDIA, насколько я понимаю, и они ему написали видеокодер. Он начал называться NVENG. NVENG New, вот. Mm-hmm. И сейчас они его еще сильнее улучшили. То есть, если сейчас обновить OBS-ку, то у тебя загрузка процессора еще сильнее упадет.
Mm-hmm. То есть, то, что можно считать на видеокарте, начинает считаться на видеокарте, но только если это видеокарта NVIDIA.
Более того, они то же самое и для Intel улучшили, для QSVM-кодера. Единственное...
То есть, на OpenCL, да, сделали, получается? То есть, и на AMD тоже можно будет переложить что-нибудь?
Нет. Там фича именно в том, что вот это все кодирование, оно очень сильно завязано под конкретную видеокарту. Они используют API. Короче, в видеокарте есть специальные блоки, которые кодируют видео именно. Вот. И поэтому для каждой видеокарты нужно писать этот код заново. А сейчас в OBS-ке поддерживается...
Видео с прерываниями.
NVIDIA и Intel. А AMD как-то поддерживается, но она поддерживается очень стрёмно. Ну, то есть...
Олег. И да. Вот для того, чтобы не надо было поддерживать каждую видеокарту, блин, отдельно, и существует OpenCL и OpenGL.
И DirectX.
Ну, правда, они уже не существуют, потому что Apple объявила, что они все, и я так думаю, что индустрия плавно уйдет от них.
Ну, то есть, гляди, я вот просто не специалист в этом деле, действительно, но, насколько я знаю, у тебя разные аппаратные блоки отвечают за кодирование видео, у них разные настройки, у них разная система команд, и то, что у тебя запущено на NVIDIA, оно физически никак, этот же код не может кроссплатформенно лечь на Intel.
Смотри. Вот я не знаю, проблема. Я просто... У нас был курс программирования видеокарт.
Угу.
Вот. Я не скажу тебе... Ну, я не скажу, что я прям спец-спец в этом, да? То есть, как я это понял. Есть такая штука OpenCL, да? Короче, ты в нем там, ну, очень сложный код, довольно сложный код, который ты заворачиваешь, там получаешь видеокарточку, на которую ты хочешь это все отправить, занимаешься там выделением памяти и прочего под это все. И смотри, и прикол в том, что там не разные как раз таки, а у тебя видеокарта это фактически матрица ядрышек, матрица блоков, а в каждом блоке там какое-то количество ядрышек. Угу. И сама сложность написать код так, чтобы у тебя... ну, те данные, которые ты хочешь там считать, да, они укладывались в кэши, вот в эти ядрышки, чтобы, то есть, как тебе сказать? То есть, чтобы там, ну, то есть, понимаешь, эта штука идеально параллелит любые задачи.
То есть, я с тобой согласен, гляди. Ты сейчас говоришь о том, что ты пишешь вычисления, которые реально одинаковые, ну вот, под всех видеокартах.
И в твоей основной программе, которая выполняется на ЦП, ты работаешь только с, как бы, ну, ты как бы вот взаимодействуешь с видеокартой, но не напрямую. Потом, то есть когда у тебя все уже готово, ты загружаешь из какого-то там, допустим, ну скажем так, C-файла или любого файла, да, вот C++ файла. Ты стрингой вычитываешь программу, которую тебе нужно, и OpenCL ее отдельно компилирует под ту конкретную видеокарту, которая у тебя в системе.
Да.
Или под семейство. И потом уже ты скомпилированную программу отправляешь в видеокарту, программу и данные ты отправляешь и даешь команду на выполнение. Потом ты ждешь обязательно, когда она закончится, и забираешь данные. Ну, по крайней мере, так работает OpenCL.
Угу. Ну, все правильно. Ты сейчас сказал о вычислениях, которые одинаково ложатся на все видеокарты. Например, если ты делаешь цикл от 1 до 10 и там в счетчике что-нибудь складываешь, это совершенно одинаково можно транслировать.
Ну или, допустим, просуммировать строки матрицы.
Вот, но куски видеокарт и материнских плат, они работают по-другому. Ну, прям совсем. Бывают такие. И, например, если ты используешь Intel-овскую платформу, Intel-овскую материнскую плату, Intel-овский QuickSync, вот это все, тебе нужно установить огромный такой пакет, который, по-моему, называется Intel Media SDK или как-то так, в котором существует код, написанный только для... Intel. После этого ты берешь OpenCL и натравливаешь на Intel Media SDK. И тот код, который ты на OpenCL напишешь, он, конечно, будет типа OpenCL-ным, но он, тем не менее, все равно будет работать только на этой платформе.
Не, ну это понятно, что ты все равно затачишься, тем более понимаешь, как тебе сказать, вот когда мы занимались программированием, чтобы получить самые там супер-супер какие-то там цифры вычисления, да, какую-то там скорость, это не скорость, время вычисления там, какое-то там запредельное, мы брали, искали спецификации конкретных видеокарт, чтобы там правильно разбить на количество этих вот блоков с процессорами, на количество ядрышек в блоке, высчитывали оптимальный размер линейки для кэша. Ну, то есть, чтобы там цикл в цикле сделать такой, чтобы попадать в кэш, например, все время.
Угу.
То есть, как тебе сказать, если стоит задача, блин, идеальной вычислительной темы, то реально там под каждую, ну не скажу видеокарту, модель видеокарты, надо писать отдельный код. Вот. Ну и в целом по больнице тоже можно сделать.
В общем, я могу...
Ну, в общем, возвращаясь к UBS, рабы из NVIDIA, они так и сделали для своих видеокарт, в общем. А еще есть интересная вещь, что внутри UBS творится лютый говнокод. Ну, то есть, там UBS состоит из двух частей. У него есть UBS Lib, это такая штука, которая, собственно, видео занимается кодированием. А есть Morda, написанная там не знаю на чем. В общем. И есть плагины. Вот три основных основополагающих части. Сама LibUBS написана идеально. Это очень хорошая штука. Прям вот вообще. Но все плагины, они написаны школьниками. И мне когда-то надо было сделать что-то очень простое, типа взять плагин, который пишет на экране текст, и переправить под себя. Ну, там, типа, динамический текст сделать, который менялся бы в зависимости от того, какие запросы по HTTP валятся в UBS-ку. И я открываю этот код и понимаю, что там просто каша. Человек, который это писал, он явно видел C++ первый раз, и у него случился ужас и страх от C++.
Хуже, там, скорее всего, если бы ты погуглил сэмпл этого кода, ты нашел бы на Stack Overflow место, откуда он был скопипащен, как просто пример. Типа вот, ну, типа если вот примерно вот так вот сделать, то вот примерно вот так получится.
Причем там куски кода были написаны вообще непонятно, что делающие. Ну, в смысле, они ничего не делали, они там, скорее всего, от каких-то сэмплов остались. Там было много препроцессора, там, где он не нужен совершенно, и его не было там, где был нужен. Я такой на это смотрю и понимаю, что нет, это не поправить, это можно только сжечь. И только через некоторое время мне умные люди, которые там крутятся в этом, они сказали: чувак, мы, конечно, понимаем, что ты очень хочешь отрендерить текст на экране красиво, быстро, чтобы он не жрал процессор. Но знаешь что? Забей на это. Ты просто берешь плагин, который называется браузер, подключаешь целиком браузер, делаешь веб-страницу с прозрачным бэкграундом и пишешь на нем белым текстом. И вот твой текст.
Все так. Но это как примерно с производительностью, да, что действительно они очень много всего делают в юзерспейсе и как бы и на CPU, и ровно из-за этого все нормальные люди, кто хоть что-нибудь пытается когда-нибудь стримить, они просто цепляются любым способом к тому месту, где эта самая игра запущена или там что-то, что должно быть запущено, там, я не знаю, R-десктопом, TeamViewer, whatever, там, любой другой, как бы, технологии, VNC. И, собственно, стримят из отдельного места. И в целом, как бы, это вообще правильный подход, вне зависимости от того, насколько плохая производительность у самого по себе OBS. Вот, я про это. И, скорее всего, так и нужно делать вообще в принципе. Вот. То есть, если бы я делал стриминговую студию, у меня бы было ровно так сделано. Вне зависимости от того, насколько производительным бы было OBS и насколько бы он мешал. Просто теоретическая даже возможность того, что он помешает, или того, что игра помешает стримить, она как бы ее нужно минимизировать.
Андрей, самое главное, вот ты фразу сказал, если бы я делал, вот, например, если бы я делал стримерскую студию, я бы ее сделал на крестах с ассемблерными вкраплениями, да, я бы потратил на это 10 лет своей жизни, и, наверное, не только своей.
И она тормозила бы примерно так же, потому что физика...
Нет, но это немножко другое, я бы ничего не писал, то есть я как бы, то есть у меня как бы этот кейс, он такой решаемый, ну то есть если бы ко мне там какая-нибудь там очередная моя женщина пришла и сказала, что мне нужно помочь построить стримерскую студию, я бы ей помог построить стримерскую студию, и у нее было бы вот в этом плане все хорошо.
Подожди, дорогой, мне надо помочь построить стримерскую студию. Легко, make build.
Да, не, у меня такое было, я же говорю, я там вот, там одну из своих женщин я там учил программировать на питоне, чтобы она там видеоэффекты вставляла, то есть в моей как бы, нет, прям встречается, то есть такое бывает.
Чувак, но тут есть небольшая проблема, что как бы не каждый стример достаточно богат, чтобы купить себе хотя бы два компьютера, и не каждый докладчик-программист, который пришел на конференцию и хочет постримить чего-то со своего ноутбука, да, он настолько крутой, чтобы все это выстроить, даже если у него есть два компа. Ему хочется просто запустить какую-нибудь программу у себя на компе, чтобы она просто передавала десктоп, и все само дальше было.
Ну, это
и правда, вот тут начинаются да. нюансы.
Я согласен. Ну, нет, конечно, но... Но вот, ну я не знаю, вот я когда математику в институте там изучал, вот, мне что-то, я прям вот даже топик точно не помню, но это была, по-моему, какая-то, то ли это какие-то были дифуры сложные, вот что-то, ну короче, что-то такое. И вот наш там преподаватель, профессор, ну то есть профессор Мехмата такой вот нормальный, ну то есть прям такой, прям хардкорный дядька. Да-да-да. Он говорит, хотите я вам сейчас дифуры за 10 минут объясню, как бы вот как их брать вообще, вот как это. И там половина зала. Я сразу почувствовал подвох, и там половина аудитории говорит, ну конечно, да, как бы. Он говорит, так вот, как бы это невозможно, потому что нужно иметь большое количество базовых знаний, чтобы уметь это делать хорошо. И поэтому те, кто хочет за 10 минут, выход там.
Ну, это напоминает как старую байку, как эти взрывники зачет автоматом сдавали на военной кафедре.
Не взорвался, прошел?
Нет, препод такой, типа, был, короче, на военной кафедре старый дед, которого все не любили, потому что он свой предмет по взрывному делу спрашивал как надо. Вот. И под конец семестра, когда никто уже не надеялся на лучшее, все к нему заходят, говорят, кто хочет тройки, зачетки сюда автоматом поставлю. По аудитории, значит, дружненько топает к нему, отдает зачетки, он их берет, рвет и выкидывает в окно.
А у нас, короче, был преподаватель этот, мы сдавали как раз дифуры. Вот, и он, видать, отчаялся уже с пересдачей, потому что это была, по-моему, 8-я пересдача. Вот, он устроил аттракцион невиданной щедрости. Говорит, кто хочет, типа, тройки, сдавайте зачетки. Чух-чух, поставил, отпустил. Кто хочет четверки, чух-чух, отпустил. А вот за пятерки надо было работать.
Да-да-да. Отлично.
Ну что, на этой позитивной новости я предлагаю расходиться.
Да, давай.
Час 16, вполне себе тайминг.
Подскажет, Саша собирает.
Подкасты собираешь. Я завтра вещаю за навыки системного администрирования в 2K20.
А я буду, ну, вещать за навыки без системного администрирования.
Ну, а я буду за навыки сбора подкаста.
Слушай, подожди. Сисадмины это должны быть это... Админы должны быть как оппозиция. Системные и несистемные.
Ты несистемный просто админ. Я согласен.
Чё, мне отвратительные дорожку... свечи, блин.
Это здесь к чему?
У меня вся свеча отекла вокруг подсвечника, блин.
Окей. Это был подкаст «Витая пара» за номером 374. На следующей неделе у нас день рождения. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. И всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Пока.